Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник». В студии Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
И мы уже готовы обсудить самые свежие, самые актуальные новости. Ну вот, например, на Украине связали миграционный кризис в Беларуси с планами США по остановке «Северного потока-2». Это как?
Да, действительно, любопытное заявление прозвучало. Причем не только, скажем так, миграционный кризис с планами по остановке «Северного потока-2» связали, но и в том числе заявление, которое, может быть, ты слышал, ну, естественно, слышал, да многие сейчас слышали, это в новостях постоянно идет, о том, что, значит, якобы российские военные вот на границе концентрируются с Украиной. И вот эти слухи тоже связали с попыткой США остановить «Северный поток-2». Вот такая любопытная коллаборация слухов для того, чтобы остановить «Северный поток». Значит, заявление сделал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович. Он сказал, что Запад пытается остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2», используя как повод для этого миграционный кризис на границе Польши и Беларуси и сообщение о готовящемся вторжении России на Украину. Не исключает он, что, в общем, эти слухи выгодны, скажем так, и украинской власти, потому что это позволяет создать неопределенность и панику в обществе и отвлечь население от внутренних проблем страны. Вот такой интересное заявление, и вообще, мне кажется, очень занятная риторика связать, на мой взгляд, не связанные вещи друг с другом.
Да, туда ли копает господин Рабинович? Вот я предлагаю выяснить у нашего эксперта. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер у нас на связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Ильич, ну подскажите, пожалуйста, вот действительно ли могут быть между собой связаны эти три, на наш взгляд, несвязываемые события? Миграционный кризис на границе Польши-Белоруссии, слухи о том, что якобы Россия сконцентрирует военных на границе с Украиной, ну и, собственно говоря, «Северный поток-2» и его возможную остановку со стороны Запада.
Ну, при желании связать можно все, что угодно. Мы это уже видели. Чего тут... Чем мы тут будем глаза закрывать? Связывают же. А что касается данного конкретного случая, я думаю, что для того, чтобы остановить «Северный поток», этого маловато будет. А все-таки в Германии есть не только противники, но и сторонники. А поэтому тактика противников будет немножко более изощренной.
Вот, кстати, нужно отметить, что при остановку сертификации «Северного потока» как раз на новости сейчас проходит, и мы вчера тоже разбирались о том, есть ли в этом, значит, технические или политические основания. Так вот, сегодня новую версию выдвигают, в том числе и в Германии, значит, о том, что якобы ждут, когда будет сформировано новое правительство. Вы как считаете, может ли быть связаны эти вещи?
Ну, конечно. Я думаю, что новое правительство будет иметь свое мнение по «Северному потоку-2», и оно будет менее лояльным по отношению к России, чем предыдущее, безусловно. Особенно если учесть, что представитель партии «Зеленых», скорее всего, с очень большой вероятностью возглавит внешнеполитическое ведомство, кто возглавит Министерство энергетики, пока не ясно. Еще как бы окончательного разделения функций нет. Но если еще Министерство энергетики или Министерство торговли возглавит представитель «Зеленых», то проблем будет, конечно, очень много.
А то есть в новой коалиции «Зеленые», скорее всего, да, займут эти два ключевых поста?
Это непонятно, а Министерство иностранных дел почти наверняка.
Ага. Владимир Ильич, вот объясните мне, пожалуйста, простыми словами. Я одного не могу понять. Мы Германии предлагаем газ. Газ, как я понимаю, по самой выгодной цене из всего того газа, который может Германия получить хоть откуда бы то ни было. Подключай газопровод, разрешай эти бюрократические проволочки и живи себе спокойно. Германия говорит, нет, нужно там что-то сертифицировать, давайте мы приостановим это. Зачем им это нужно?
Германская политическая элита опасается России. Первое, значительная часть ее настроена просто враждебно по отношению к России. Второе, третье, у нее есть политические заказы из Вашингтона, и эта часть элиты однозначно слушает то, что говорят в Вашингтоне, и гораздо меньше слушает своих же собственных предприятий. предпринимательный. Это третье. А четвертое, есть достаточно много сторонников, которые вообще считают, что нужно установить железный занавес. И таких партий зеленых очень много, например. В остальных тоже есть зеленых, их сейчас большинство в руководстве. И, наконец, пятый момент. Они хотят, чтобы Россия торговала с ними газом, но на их условиях, по их цене, и не забывала при этом кормить Украину, которая будет враждебной по отношению к России.
Угу. Вот такой план. Понятно. Владимир Ильич, а сколько еще газопровод-то «Северный поток-2» будет простаивать без газа? На ваш взгляд?
Неизвестно. Они будут постоянно выставлять новые условия по отношению к России. Если Россия их примет, то в каком-то виде газопровод, скорее всего, заработает. Если Россия не будет принимать эти условия, то вполне вероятно, что он может и не заработать в ближайшее время.
Владимир Ильич, у меня, значит, есть тоже вопрос, и я хотел зацепиться за ваши слова о том, что вот этих двух событий, слухов о военных на границе с Украиной и белорусско-польском миграционном кризисе, маловато для того, чтобы остановить «Северный поток-2». Как вы считаете, что было бы достаточно?
Достаточно ничего, достаточно того, что в новой власти многие просто не хотят, чтобы он заработал. Они не такими вещами, понимаете, то, что миграционный кризис, которого на самом деле никакого нету, конечно, это просто чистый фейк, не является внутренним аргументом. Противник «Северного потока-2» в правительстве Германии не может прийти к стороннику и сказать, вот из-за кризиса на границе давай остановим. Но это не аргумент. А аргументом является, давай мы все издержки положим на русских. Вот это аргумент. Вот если они выполнят, у нас тогда нет выхода. Но если они не выполнят, мы будем новые выставлять. И здесь сторонники уже не могут сказать «нет, ни в коем случае». Они вынуждены придерживаться неких правил взаимоотношений внутри элиты. Они не могут сказать «давай мы на себя возьмем». Он скажет «что это? Как же мы, немцы, можем на себя брать издержки? Это русские должны брать?»
Ох, как же все сложно, сколько подводных камней. Владимир Ильич, еще одну тему с вами хотим обсудить, о том, что как раз о миграционном кризисе, которого, как вы сказали, нет. Польские власти начали расследование нападения мигрантов на полицейских на границе с Белоруссией.
Да, действительно, только что сообщил Ярослав Шимчик, это комендант полиции Польши, что прокуратура возбудила дело о нападении на сотрудников силовых структур на границе. Значит, якобы белорусские силовики, как заявляет вот господин Шимчик, дали мигрантам шумовые гранаты, и вели они себя с ними, в общем, очень агрессивно, и якобы перекидывали через ограждение. Значит, что говорится, мы собираем предметы, которые перелетели через границу, на месте продолжается осмотр. Вот это, с одной стороны, звучат такие, скажем так, вот такая риторика, да, про гранаты шумовые и все остальное, а с другой стороны, кто-то говорит о том, что это были камни и палки, которые просто, что попало под руку, летели через границу. Поэтому, странная история. Владимир Ильич, как считаете, все-таки чему здесь верить? Я так понимаю, что здесь одна сторона — это польские сообщения, другая сторона — это, видимо, кто-то со стороны Белоруссии сообщает, кто наблюдал за событиями. Чему верить, непонятно.
Какая разница? Поляки будут искать повод, чтобы возбудить уголовное дело и обвинить Беларусь в том, что она организует все эти нападения, а следовательно совершает уголовные преступления. Это же совершенно понятно. Они все время ждут этого момента, когда что-то полетит в польских полицейских, а в них не может ничего не полететь. Люди напряжены-то, и, собственно говоря, ситуация не разрешается на данный момент. Поэтому вот что-то обязательно полетит, они обязательно откроют уголовное производство. И, естественно, обвинят в этом белорусские власти. Это с самого начала был совершенно понятный сценарий.
Причем меня удивляет изобретательность польских пограничников. То они рассказывают, что лазером в них светят со стороны белорусской границы, то они утверждают, что какие-то службы начали разбирать забор, то вот теперь шумовыми гранатами закидывают. А вообще, то есть они чего в итоге добиваются-то? Чтобы против Белоруссии были приняты санкции? Чего они хотят?
Они хотят, чтобы за Белоруссию отвечала Россия, чтобы возбудить очередное, так сказать, антирусское движение в Европе и назначить Россию виноватым за все, что делает Лукашенко. Не случайно же Меркель Путину звонит, что, в общем, кажется мне совершенно недопустимым. А при чем здесь Россия? Ну, мы же не звоним Меркель, чтобы она уняла эстонских или латвийских националистов, которые закрывают русские школы.
А может быть, если бы позвонили, то давно бы уже уняты были.
Конечно, она говорит, это их внутреннее дело.
Ну и, собственно говоря, мы точно так же отвечаем, что созваниваетесь с Лукашенко.
А мы должны вообще не беседовать с ней по этому поводу.
Но, между прочим, они же поговорили по телефону, Меркель и Лукашенко, да.
Да, и причем здесь как бы ситуация. Ведь Меркель не приняла решение. А решение по 3000 мигрантов, тем более, что есть гарантии от белорусской стороны, что новых не будет, должно быть уже давно. Если Германия 1 000 000 приняла из Сирии и Ирака, что ей мешает принять еще 3000? Что это... Это же не гуманитарный уже вопрос, а политический. Ну, конечно, из Беларуси нельзя принимать мигрантов, они плохие. А вот те, которые бежали от Асада из Сирии, они хорошие. Конечно.
Да. Тоже. Владимир Ильич, вот, наверное, завершающий вопрос. В Беларуси всех мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре Брузги. Там их одевают, обогревают, кормят.
Матрасы, одеяло, подушки.
Матрасы, одеяло, да. Беларуси-то это зачем?
Беларуси сейчас это уже не зачем, поэтому она и прервала эту логистику. А в принципе Беларусь действительно хотела позлить Европу и показать, что как бы вот вы по отношению к нам так себя ведете, мы будем по отношению к вам так себя вести. А вопрос только в том, что Европа в очередной раз повела себя совершенно неадекватно. Она пытается найти проблему там, где ее никогда не было.
Не кажется ли вам, что вопрос, в общем-то, консервируется, скажем так, на границе, вот неподалеку от Польши? И, мне кажется, странная логика оставлять у себя вот этих мигрантов. Это же такой взрывоопасный элемент. Сейчас они на границу с Польшей штурмуют, а завтра вот, какие-нибудь внутренние учреждения Белоруссии могут. Нет?
Ну, вряд ли. Все-таки их, во-первых, не очень много, во-вторых, они как бы не будут ничего в Беларуси штурмовать. В-третьих, ну, вы же сами говорите, что поговорил Лукашенко с Меркель. Ну, собственно, Меркель должна принять какое-то решение. Не принимать никакого решения, это означает, что эти люди вообще не договороспособны. Мы начали с Северного потока, и один из главных вопросов Северного потока, что если в предыдущем правительстве еще было с кем по этому поводу разговаривать, то в новом, скорее всего, просто таких людей не будет. На самом деле, когда мы говорим про Запад, мы должны понимать, что за исключением тех вопросов, которые их интересуют и по которым у них есть внутренний консенсус, с ними вообще нельзя договориться. Они все время будут...
Все время будут вилять, уходить, ссылаться на бюрократию, да.
Убегать за ковер.
Убегать за ковер. Владимир Ильич, спасибо большое за ваше мнение. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был у нас на связи. И вот еще одна новость из категории неожиданных. Российские товары скрытых категорий уходят в страны НАТО.
Да, действительно, не знаю, что здесь неожиданно, но здесь у России, как страны, скажем так, которая продает свои товары, есть некие позиции, которые бы она не хотела раскрывать. И, собственно говоря, у каждой страны есть такие позиции, и в основном, конечно, это речь идет об оружии или, например, ядерных материалах. Так вот, официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий. Вот я уже назвал тут оружие, самолеты, вертолеты, ядерные материалы. В основном речь идет об этом. Причем вычисляется это по косвенным источникам, потому что из России они, соответственно, засекречены. Так вот, что касается стран НАТО, в которые уходят вот все эти перечисленные секретные, скрытые категории. На второе место США, Чехия на третьем месте. Также в списке Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды. Среди, ну, вообще, вот самых крупных, кто покупает вот эти товары товары скрытых категорий у России, Алжир, Китай и Индия. Они тоже все в десятке, просто это уже не страны НАТО, как ты понимаешь. Вот. А значит, увеличилась прилично торговля со странами НАТО, там, например, ну вот, скажем, в США 706 миллионов долларов было, до 841 миллиона долларов. То есть, ну, 100 миллионов рост, чуть даже больше. А в Чехию, несмотря на то, что у Чехии с Россией некий дипломатический конфликт, 102 было миллиона долларов, сейчас 706 миллионов долларов. Ну, тут, значит, высказывают предположение о том, что, ну, например, для чехов это вертолеты ремонтируют Чехии наши. Российские МИ. Угу. А, значит, да. А США, например, закупают патроны. Вот это меня удивило. В России закупают патроны для своего оружия. Ну и, кроме того, идет торговля ядерными всякими материалами.
Ну, я говорю много удивительных вещей. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин у нас на связи. Вячеслав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Вячеслав Леонидович, неужели так легко вычислить секретные скрытые позиции в таможенной статистике?
Да, они настолько секретны, что мы сейчас сидим в прямом эфире и их обсуждаем.
Ну, на самом деле, так сказать, секретны они, как правило, по содержанию, а не по самому факту, что такая торговля идет. И понятно, что Россия, если она является крупнейшим наряду с США поставщиком вооружений на мировой рынок, то понятно, что эти системы вооружения, которые поставлены, надо неким образом обслуживать. Поставлять запасные детали, узлы, некие сервисные услуги предоставлять. И здесь такие страны, как там Индия, Китай и Алжир, ни в коей мере не вызывают сомнений по поводу того, что такой экспорт в них существует. Что касается Соединенных Штатов Америки, то, ну, это не секрет, мы традиционно им поставляем ракетные двигатели, и одновременно Россия является крупным вообще, одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции на мировые рынки для самых разных направлений, и в этом смысле, поскольку изотопы в том числе имеют и медицинское назначение, здесь нет, ну, никаких таких, я бы сказал, этических ограничений. Что касается стран Восточной Европы, поскольку они, все их вооружения были, так сказать, либо советские, либо произведены по кооперации, то вполне естественно, что у них этого добра, образно говоря, осталось еще довольно много, и поэтому они нуждаются в запчастях. Что-то вполне возможно осталось в рамках кооперации, то есть производства каких-то отдельных деталей и узлов, которые пока в рамках локализации эти государства заменить не могут на иную продукцию.
Вам не кажется, что вот вскрытие, скажем так, этих позиций — это некий удар по, ну, не знаю, по экономической, может быть, просто по безопасности России, с одной стороны, а с другой стороны, если их так легко вычислить, зачем их скрывать?
Нет, ну, во-первых, есть порядок соответствующий, у любой страны есть эти секретные статьи. А то, что скрыто, ну, понимаете, так сказать, всегда были, есть и будут предатели, которые, так сказать, в погоне либо за геросратской славой, либо за деньгами могут выдать отдельный секрет. Особенно это часто бывает с работниками, которые, как им кажется, незаконно уволили со своего предыдущего места работы. Мы это вот наблюдаем постоянно в мире. И, то есть, как правило, так сказать, в качестве своеобразной мести работодателю они эту информацию раскрывают.
Они так делают, да. Вячеслав Леонидович, так вот, все-таки мы с НАТО, с тем же самым, вроде бы как бы порвали все отношения, да, то есть отношения даже формально разорвали, а тут раз выясняется, патроны им продаем, ракетные двигатели, то есть как-то отношения разорвали, но торговля продолжается, в том числе и патронами. Так получается, что ли?
Нет, ну я еще раз говорю, вот это не торговля, образно говоря, готовыми вооружениями, системными вооружениями, современными системами вооружениями. Это, собственно говоря, поставки, у которых достаточно далекая история. которые связаны с обслуживанием.
С обслуживанием техники.
С обслуживанием, в первую очередь.
Понятно. А Вячеслав Леонидович, еще одну тему с вами хотим обсудить. Министерство финансов США раскрыло данные по государственным облигациям.
Да, и что касается России, информация нас, наверное, больше всего интересует. Так вот, Россия в сентябре располагала американскими бумагами на 3,9 миллиарда долларов. Нужно отметить, что это далеко не самый, вообще не самый большой, не самый крупный держатель американских бумаг. Например, на руках у Японии и Китая на миллиард, на триллион 299 миллиардов долларов у Японии и чуть больше, чем триллион у Китая. Как считаете, может быть, стоит увеличить? Я не знаю, почему, потому что последние несколько лет, наоборот, снижала Россия свои вложения в американские бумаги.
Да, но вы знаете, история эта давняя. В рамках вот монеталистской либеральной модели значительная часть так называемых лишних денег аккумулировалась в ценных бумагах Соединенных Штатов Америки. И понятно, что когда вы держите деньги у чужого дяди, который, кроме того, к вам еще относится достаточно враждебно, в любой момент может, образно говоря, заблокировать эти средства, о чем, собственно, США неоднократно в порядке угрозы предупреждали, то вполне естественно, что последние годы Россия, так сказать, последовательно проводила политику по выводу своих финансовых ресурсов из ценных бумаг Соединенных Штатов Америки. Ну, я считаю, что это хорошо, потому что мы же, что значит, мы держим там деньги у них? Это мы кормим американскую экономику, вместо того, чтобы кормить свою экономику.
А не можем мы, соответственно, на нее влиять, раз мы держим, ну, может быть, не такое огромное, как Япония и Китай, количество американских бумаг, но, по крайней мере, вот внушительно.
Да нет, вы знаете, ведь покупатель, вернее, продавец также зависим от покупателя, как и покупатель от продавца. Еще неизвестно, кто кому, от кого больше зависим. Ну, а при таких масштабах, ну, понимаете, американская экономика, как и китайская, оперирует триллионами долларов. Ну, это просто
капля в море.
Предел статистической ошибки, да.
Да. Вячеслав Леонидович, спасибо вам большое. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Бабурин был у нас в эфире.
Куда бы ты хотел поехать отдохнуть в ближайшие лет 5 в России?
Ну, я хотел бы сказать, что в Сочи либо Крым, однако нет. Вполне возможно, я скоро захочу поехать на Дальний Восток. Там, говорят, строят город, который составит конкуренцию и Сочи, и Крыму.
Да, действительно, все так. Значит, Юрий Трутнев, это полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, и Алексей Чукунов, это глава Минвосток развития, совместно планируют осмотреть площадку под будущий город, который мы уже выбрали название, и название это «Спутник».
Хорошее название, поддерживаем.
Все в тренде нынешнем. И, значит, вот на этой площадке будут строиться дальневосточные кварталы. У нас дальневосточные гектары, дальневосточные кварталы. В общем, тренд на Дальний Восток тоже налицо. Значит, и с помощью вот создания там некой инфраструктуры планируют привлекать в том числе и туристов, но и, скажем так, тех, кто останется на ПМЖ, что называется, на Дальнем Востоке. И эти квартиры, жилье привлекут туда и туристический поток, и покупателей недвижимости, точно так же, как это работает на Черноморском побережье, когда много строят, и потом, значит, люди покупают квартиры в более, может быть, климатически благоприятных условиях. Вот такие.
Ну, действительно, линия нашего государства на развитие Дальнего Востока. Хотим там сделать город-миллионник на базе Владивостока. И вот есть там Владивосток, есть город Артем, насколько я понимаю. И вот между ними не хватает еще одного города. Вот как раз им и должен стать город-спутник. Кстати, посмотрел я новости и планируют вложить в создание этого города, если я ничего не путаю, 59 миллиардов рублей. Ну, то есть, ну, в принципе, вполне себе сумма такая подъемными.
А вот смотри, какой размах у России. Даже ты вот сейчас можешь апеллировать такими понятиями, как, ну, между этими двумя городами не хватает города. Надо построить.
Это не я апеллирую, это говорят власти.
Стратегия, да, развития агломерации.
Развития, да, агломерации. Город-миллионник еще один вот хотят на Дальнем Востоке построить. Но, учитывая то, что очень много инициатив связано именно с дальневосточным регионом, почему нет? Если туда поедут люди, самое главное, кто там будет жить, кто это будет строить. Если там будут люди, если будет развиваться бизнес, то я обеими руками за.
Ну, между прочим, нужно отметить, что критерии выбора архитекторов тоже уже известны. И, ну, правда, в общем, скажем так, но обещают, что приоритет будет отдан российским архитекторам при проектировании этого города и кварталов.
И это, я считаю, правильно. В общем, будем следить за развитием событий, будем следить, как строится новый город с прекрасным названием «Спутник». Игорь Ивановский, Данил Гусельников, спасибо.
Спасибо.